Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. Как обычно, пока как обычно, ну, все в жизни бывает, я начинаю мою программу, которая называется «Гонопольская правда». Сегодня Великий Плющев прислал мне некую бумагу, которую я должен подписать. И он замыслил один интересный проект, поэтому посмотрим. Ну, это не обозначает, что мы там все делаем вместе, просто это будет некий прообраз. Ну, ладно, я не знаю, могу я рассказывать, нет, поэтому давайте просто подождем. Есть такое выражение, моя мама говорила, что сказанное слово слышит черт. Не надо нам черт. Значит, вначале, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Лайки, да. Лайки, добрый вечер из Германии, 418 лайк Мартынов, здравствуйте, как обычно, из Амстердама, это не нас много, это я один каждый раз здороваюсь. Дальше, ура, Бомонд жив, почему, а что такое, они написали, а, ну да, естественно, да, молчание наотмашь. Добрый вечер всем хорошим людям Корсакова. Ура, можно ставить лайки. Тепло, полночь близится. Да, свидетели Гонопольского. Да. Анна Медведева, привет Нью-Йорку из Балтимора. Приветствует вас Матвеич из Израиля. Посмотрев фильм «Сын» про Михалкова, я поняла, что он и его отец, и вся семейка всегда были и остались номенклатурой власти, и это передают по наследству. Ох, какую вы тему затронули. Как сложно говорить на эту тему. Давайте я так скажу. Значит, во-первых, пожалуйста, посмотрите фильм «Сын». Еще раз напоминаю, его сделала «Медуза». Его можно увидеть в Ютубе, написать «Сын», «Медуза» или «Сын», «Михалков», и вы увидите. Значит, меня немножко разочаровал финал, потому что я сегодня досматривал. То есть там, ну, как бы не показана точка, и как-то, ну, довольно осторожно сделано. И мне кажется, немного фильм сделан не о том. Понимаете, там продюсер этого фильма, я не помню продюсера, очень талантливый человек Уржанов. Очень-очень талантливый человек. И вот мы с вами видим, как отец... Сначала Михалков, который, Сергей Владимирович Михалков, который гений как поэт, и все, что ему говорит партия, он выполняет. Ну да, выполняет, но выполняет это мастерски. Знаменитая есть анекдот, я не помню, кто, по-моему, я не помню, кто-то сказал Михалкову, что ты же к гимну Советского Союза текст «говно» написал, а он ответил: «Да, говно, только не забывай, когда он будет звучать, ты будешь вставать и стоя петь слова». И он был прав. Ну и вот они такие вот со всеми дружили, со всеми и так далее, да? Но я вам хочу сказать, что, например, элита американская или немецкая, она... с президентами всегда нужна, дружна. Понимаете, вопрос здесь не в этом. Вопрос, когда возникает час X, момент X, что ты делаешь в этот момент? А фильм, если можно так сказать, он взял и закончился на самом интересном месте. Потому что, ну да, он делал, показано, каким он был режиссером, он был замечательным режиссером, показано там... какая-то его обида, ну, там, предположим, обида, что он не получил Оскара, но потом он получил Оскара. В общем, короче, все это идет, и вдруг конец фильма. И получается, что он, как бы, ну, нам намекают, что он преобразился, вот там финальные слова, с вами, с вами Никита, вот этот, как его передача там называется, понимаете? Но проблема же не в этом. В каждой стране есть человек, который говорит о заговорах. Вы знаете, Земля плоская, американцы не были на Луне, вот там есть, вы знаете, американец, которого лишили, Бесогон, да. Значит, ну как бы эти люди, ну вот есть такое, никто же не может запретить, понимаете? Ну и да. Ну и что, вот что? То есть получается, что создатели фильма в каком-то смысле, вот они его в чем-то укоряют, а в чем они его укоряют, я совершенно не понимаю. В том, что Сергей Владимирович Михалков был, что Сергей Владимирович Михалков, в смысле отец, писал удивительные стихи, которые, как стихи Агнии Барто, навсегда останутся детской поэзией. Тут ничего не поделаешь. Эдуард Николаевич Успенский воевал, воевал просто бесконечно с Сергеем Владимировичем Михалковым, старшим, который был, как вы знаете, там, председателем всего на свете. Да? Но дело в том, что в истории остался и Эдуард Успенский, над которым издеваются, и Сергей Владимирович Михалков с его там дядей Степой, но если бы только дядя Степа. Ну, давайте не кривить душой. Просто талантливый человек, который вот был рядом с властью, но писал очень хорошие стихи. Мы с вами из передачи в передачу говорим, что надо как бы сдерживаться и не смешивать творчество с личностью человека. По мне, даже если, не знаю, кем бы был... Ну вот мы с вами читаем там, например, не знаю, там, Рубаи Омара Хайяма. Откуда мы знаем, каким был Омар Хайям? Мы читаем и думаем, боже, он гений, там, ну вот это вот все, да? А может быть, не знаю, может быть, он был серийным убийцей. Все это дело забудется, и ничего этого дела не будет. Поэтому вот интересно, Элеонора Джи пишет, фильм о деградации Михалкова. А в чем деградация? В чем деградация? Понимаете, в чем проблема? Вы берете точку отсчета, что он был... Сразу говорю, он гениальный артист, просто гениальный артист Никита Михалков, и что он очень талантливый режиссер. Например, мало кто из вас видел его фильм «Урга», если я не ошибаюсь название, а это фильм просто невероятный. Просто невероятный. Посмотрите этот фильм «Урга». «Урга» – это палка, когда... кочевники во внутренней Монголии, значит, когда они занимаются любовью, а шатра нет, то они ставят палку, эта палка издалека видна, это называется урга. Фантастический фильм. Короче говоря, вы берете за основу, что человек неизменен, человек меняется. Человек меняется. Очень многие в искусстве сказали все. И вдруг стали заниматься совсем другим. Поэтому... Я бы... А, да, фильм «Урга. Территория любви». Посмотрите, пожалуйста. Ну вот начинается. Армо Армо был гениальным режиссером, а стал придворным холопом. Ну ладно. Не будем про это. Значит, у нас с вами просто разные подходы. Вы эмоциональны, я более спокойный. Я более спокойный. Михалков – это часть нашего культурного пространства, и от этого никуда не денешься. И фильмы его, понимаете, парадокс, он очень идеологичен, а фильмы у него не идеологичные. Кроме фильма, который «12 разъярённых мужчин». Это фильм агитка против Запада и против интеллигенции. Просто фильм так сделан. Помните, там сцена в туалете и так далее. Да? То есть что-то такое божественное он начинает на себя. Но все остальные фильмы, ну, многие из них, некоторые, кстати, я не видел, они сделаны по его желанию, по его таланту. И «Сибирский цирюльник», да, «Сибирский цирюльник» тоже идеологичный фильм. Да, да. Ну, закончим чем? Mail User пишет, он может быть гениальным актером и режиссером, но как человек отвратителен. Да, Mail User. И мы об этом говорим из передачи в передачу. Не дай Боже вспомнить, каким был Леонардо да Винчи в отношении Микеланджело. Как он на него писал доносы. Все. Значит, теперь вот что. Ну, давайте посмотрим некое видео. Сегодня были видео, так называемые видео сегодняшнего дня. Посмотрим, например, на Russia Today.
Долбить не придется. Мне тут один умный человек рассказал то, о чем я никогда не догадывался и не знала. Я же не разбираюсь в этом всем. Я не военный эксперт. Я, знаете, дура, баба, в футболе ничего не понимаю. И вот человек, он инженер, радиоэлектроник, говорит мне, а ты знаешь, говорит, мы это знали еще в советское время, что если произвести в сотнях километрах на нашей же территории, где-нибудь над Сибирью, термоядерный взрыв, например, ядерный взрыв, то ничего не будет на Земле. Ничего такого страшного. Ни ядерной зимы, которую все боятся, ни чудовищной радиации, которая умрет всех, убьет всех вокруг, а кого не убьет, те умрут в течение 10 лет от онкологии. Этого ничего не будет. А что будет? Так это будет выведена из строя вся радиоэлектроника, вся цифра, все спутники. Вот эта камера, на которую меня сейчас снимают, вот этот телефон, который рядом со мной лежит. Все, мы вернемся с вами в год эдак какой-нибудь 93-й, проводные телефоны. Двушечка или уже не двушечка была, я не помню, в телефоне-автомате. Я вам скажу, чудесно же жили. Вот право, я даже обрадуюсь. Как минимум, мне не придется объяснять своим детям, почему у всех есть гаджеты, а у них нету. Я запрещаю своим детям иметь гаджеты. Это отдельная тема. Сейчас не об этом. Ну, как минимум, вот это будет гора с плеч. Каждый раз, когда дети возвращаются из школы, вот у всех есть телефон, а айпада у нас нету, почему нету? Я сказала, ни у кого нету. То есть эта опция, она остается, и это еще самая гуманная, самая такая, знаете, травоядная опция. Я не вижу никакого исхода, кроме приблизительно такого. Нравится мне это или нет?
А, значит, ну сейчас пойдет дура-дура. Ну как, в техническом смысле дура, то есть тут есть две проблемы с этим высером Симонян. Первая проблема в том, что она подверстала бытовуху под идеологию. То есть, поскольку мы, Великая Россия, бьемся со всем НАТО, то надо взорвать атомную бомбу, точка. А потом она рассказывает про какого-то чувака, который рассказал прекрасный рецепт что, я не знаю, тут есть технически подкованные люди, чтобы оценить, что она идиотка. А почему? Потому что ничего не будет вырублено. Если будет вырублено, то только на той территории, действительно, там электромагнитное излучение и так далее, но все-таки ядерный взрыв. Но я так думаю, что она имеет в виду не стратегическое оружие, а тактическое. Поэтому, ну, как-то, ну, хорошо, даже если ядерную бомбу, это как понять, что там, значит, где-то над Сибирью? Ну, я не знаю, я на следующий день сибиряки должны сказать, а ну-ка, приведите ее, мы тут с ней немножко разберемся и покажем ей, как вообще все это дело устроено, понимаете? Вот такое. Ну и СМ правильно пишет, что электромагнитное излучение имеет ограниченный радиус действия. Понимаете ведь, в чем дело? Проблема заключается в том, что вот для нее русские граждане ее страны, русские россияне, это мусор. То есть, помните знаменитый анекдот, все, что у тебя будет, у твоего соседа будет в два раза больше. Я выполню любую твою просьбу, сказал шах, но у твоего соседа будет больше в два раза. И тогда человек сказал, выколи мне один глаз. Ну, чтоб соседу выкололи два. То есть, мобильные телефоны прежде всего будут исчезнут в России. Хотя это фигня, потому что она не понимает, о чем она говорит. Она, ну как вам сказать, ну это стёб, но мы вынуждены это стёб смотреть и его распространять для того, чтобы бумага от Международного суда к ней пришла. Ну да, то, что она загорела, я ей просто желаю здоровья, слушайте. Замечательно. Но она, по-моему, в Крыму была. Помните, там она с охранниками ходила, потому что куда ей еще двигаться? Больше некуда. Теперь пойдем немного по новостям и будем параллельно. Вы понимаете, в чем дело? Тут такая история. Ну вот вы мне напишите. Дело в том, что сегодня Витошкин прислал мне некий файл и написал, вот это вот для тебя, вот это то, что тебе надо для эфира. Я посмотрел и я обалдел. Помните, я вам говорил, что есть такой писатель, который живет в Швейцарии, как выяснилось, оказывается, Гельман, его друг. Они сейчас виделись в Германии на Слово Ново. Его зовут Михаил Шишкин. Значит, честно говорю, я не читал ни одного произведения, хотя он, ну, он считается, ну, невероятным писателем. Он писал сначала по-русски, теперь там по-немецки он пишет и так далее. Но его публикации публицистические – это просто снос крыши. И вот у меня это есть. Опубликовано на Радио Свобода. Вот если вы хотите, я могу это прочитать. Где он рассказывает, что будет после Путина и почему. Да, Лариса Уай пишет на Радио Свобода его статья «Молчание наотмашь». Вот если вы хотите, я прочитаю. Но ну, это займет некоторое время, потому что это такая статья не... Простите, пожалуйста. Значит, вы мне напишите, хотите ли вот это вот. Ну, просто вы должны понять, что я буду вам читать текст, и вы должны сесть на стула, как говорит Владимир Владимирович, сидеть на попе ровно и слушать то, что я вам прочитаю. Потому что это публицистика такого высокого уровня, на которую, ну, не знаю, пару человек, наверное, способны. Русскоязычные или украиноязычные. Пока некоторые новости. Ну хорошо, я прочитаю. Ну, значит, давайте вот что. РБК и Коммерсант сообщают, Путин может объявить об участии в выборах в ноябре на выставке «Россия на ВДНХ». Как пошутили сегодня, что... ну, вернее, как пошутили? Это не пошутили. Реально это будет выставка имени Путина в лучших традициях советских. И вот, значит, тут смешно. Павел Басанец пишет: постановление Конституционного суда, два срока, да срать ему на два срока, три срока, 10 строков. В общем, короче говоря, будет эта выставка, и на этой выставке его спросят, он придет туда, скажет: вот это хорошо, вот это. А вы хотите, вы, может быть, пойдете? Да, наверное, я попробую, да. Но как люди скажут. Вот такое вот, такое вот лицемерие нас на самом деле спит и видит. Очень интересная история. Я сейчас прочитаю. Очень интересная история. Венедиктова опубликовал. Университет Альберты, Канада, вернул пожертвование в размере 30 тысяч долларов, полученное от семьи Ярослава Гунько, который скандал, из-за которого был скандал в канадском парламенте. Помните вот этот, да, который был в СС Галичина? Ну, хорошо. Значит, давайте тогда... А, вот еще что, короткое. По всей России 4 октября проверят системы оповещения населения. Зазвучат сирены и громкоговорители. По телеканалам покажут информацию по безопасности. Ну, когда что-то такое будет, то, естественно, никакого... Сейчас проверим. Так, темнее. Нет, пусть будет вот так, как было. Извините, простыл немного. Хорошо, давайте я иду тогда на статью. Только очень вас прошу, не бегайте никуда, не переключайтесь никуда, потому что это я так не умею. Поехали. Михаил Шишкин. Называется «Молчание наотмашь». Предположим, заговор против Гитлера 20 июня 1944 года удается. Полковник Штауфенберг взрывает Гитлера. Новое военное правительство останавливает войну. Условием мира союзники называют денацификацию. Денацификацию Германии проводят партия и гестапо. Депутинизацию будет проводить следующий Путин. Всю жизнь я чувствовал под ногами твердую почву, и это была русская культура. Сейчас под ногами пустота. Мадам де Сталь походя заметила: особенно удивительно молчание русских. Умалчивают они именно о том, что их живо интересует. Осенью 2014 года я прилетел на книжную ярмарку в Красноярск. Огромный праздник литературы, 2014 год. Выглядело все как во Франкфурте, так и должно быть в 21 веке. Мировая культура располагается в Сибири как дома. В тот год на моих выступлениях в Европе на все вопросы были о войне. На книжной ярмарке в России говорили о чем угодно, только не о войне. Всех страшно интересовал новый путеводитель по древнему миру. Кажется, я был единственный, кто говорил со сцены о наступившей катастрофе. Это молчание было унизительно. Унизительно для всех, и писателей, и читателей. Это было последней каплей. Я не хотел больше возвращаться в это унижение. За годы войны молчание стало оглушительным. После 24 февраля нестерпимым. Лавина слов не прекращается. Яблочно-книжные фестивали, презентации новых путеводителей по античному Риму, выпуски толстых литературных журналов, делающие вид, что все окей. Курсы теории и практики литературного мастерства. Воркшопы для молодых писателей на актуальные темы, как строить сюжет, конфликт, герои, стиль. Лавина молчания. Молчание хором. Все это один большой мастер-класс для русской культуры по молчанию. Громкое говорение не о том, молчание наотмашь. Еще раз прочитаю. Он умеет так. Громкое говорение не о том, это молчание наотмашь. Кстати, я вам напомню, я вам часто его цитировал, одну потрясающую фразу. Вот это, знаете, там фильм «Весна», «Волга-Волга», вот это «Сталин», вот это все. Он назвал это, если я не ошибаюсь, «Восторг отчаяния». Он умеет так. «Молчание во спасение»? Русская литература не спасла от ГУЛАГа, но помогала выжить в стране ГУЛАГе. И вот снова спешит на помощь. Цитата из Фейсбука одного известного автора, выступающего на встречах с читателями в России. Он цитирует. «Публика на встречах благодарная, ласковая, внимательна от слова «внимать». И вот еще что. Год назад любое слово, да даже звук о том, что творится вокруг, вызывало бурную благодарность. Спасибо, спасибо, что говоришь. Последнее время все наоборот. Спасибо, что не говоришь. Все уже все знают, поняли и устали. Чем дальше от того, что и так окружает, тем лучше отвлечься и выдохнуть. Хоть ненадолго. Молчание как способ выживания. Молчание как воздух для дыхания. Время и исторические обстоятельства меняют вкусовые рецепторы. Когда-то в юности русская классика не давала захлебнуться. На полках те же, рифмы не распускают объятий, буквы не разбежались. Но слова означают что-то совсем другое. Имеют другой вкус. Пытаюсь перечитывать любимых поэтов Золотого века, а они все нафаршированы патриотической блевотиной. Мы не можем... Вот слушайте, он переходит к главному. Почему это происходит? Мы не можем не нести в себе следы державы, в которой выросли. Мы все, кто родился от Москвы до самых до окраин, родились и выросли в тысячелетней империи. И даже если мы ненавидим ее, мы дышали ее воздухом. И когда мы говорим о русской имперскости, колониальности, это звучит комплиментарно для этого бесконечного кровавого болота, ведь ставит нас в один ряд с Британской империей. Ну, на словах. Нужно осознать, что страна в 21 веке, Россия, живет по закону Золотой Орды. Сверху пирамиды хан, внизу его рабы, без права голоса и собственности. И единственный смысл и идеология этого общественного устройства – сама власть и борьба за власть, а необходимое и достаточное условие существования – насилие. Это образ жизни – этот образ жизни огромной страны нельзя отменить никаким декретом, как нельзя отменить язык. На протяжении жизни поколений тюремная действительность вырабатывала тюремное поведение. С волками жить, по-волчьи выть. Это выражалось в языке, который был, должен был обслуживать русскую жизнь, поддерживая ее в состоянии постоянной бесконечной войны и со всем миром, и с самим собой. Когда все живут по законам лагеря, то задача языка – война с каждого с каждым. Если сильный обязательно должен побить слабого, задача языка – сделать это словесно. Унизить, оскорбить, отнять пайку, опустить. Язык как форма неуважения к личности. Язык как следство уничтожения человеческого достоинства. Такого вербального оружия, как мат, нет ни в одной другой империи. На этом языке, выражающем суть русской жизни, говорит 1000 лет и власть, и население. А язык русской литературе – это иностранная, вот это гениально, это иностранная нашлепка на теле языка рабской пирамиды, которая появилась в XVIII веке, когда колонисты с Запада принесли с собой нездешнее понятие «свобода», «равенство», «счастье». Давно отмечено, что российская власть подобна царю Мидасу. Как античный царь превращал в золото все, к чему прикасался, так все, чего касается русская власть, превращается в дерьмо и кровь. Они протягивают свои пальцы ко всему. Они хотят использовать Толстого, Рахманинова, Бродского. Они устраивают поклонение умершим, зная, что те не могут ответить. И им кажется, что свет классиков падет в этом случае на них, на путинский режим, на их СВО. Не сомневаюсь, Толстой послал бы бандитское лжегосударство нахер и потребовал, чтобы по всей стране, в каждой школе, в кабинете литературы висели над классной доской вместо его портрета слова «патриотизм – это рабство». Рахманинов сейчас бы давал благотворительные концерты в пользу раненых украинских детей. Бродский покаялся бы за свою позорную брехню Тараса и лекциями собирал по всему миру деньги на ВСУ. А вот Достоевский с его православной всечеловечности, боюсь, был бы ведущим на канале «Царьград». После 24 февраля на протесты выходили лишь одиночки. Где теперь эти отчаянные, прекрасные люди, вышедшие защитить собою достоинство своего народа и своей страны? В тюрьме или бежали? Народ безмолвствовал. Стратегия выживания поколений – молчание. Западные эксперты по России объясняли это страхом. Потом объявили мобилизацию, и мир недоумевал, видя, как сотни тысяч русских послушно идут на войну убивать украинцев и быть убитыми. Но это уже не имеет ничего общего со стратегией выживания. Глубже, страшнее. Хотят ли русские войны? Спросите у мобиков, которые бунтуют из-за того, что снарядный голод замучил, нечем хохлов ебашить. Население России заряжено племенным сознанием. Это детская болезнь человечества лечится просвещением. В современной цивилизации племя сменилось индивидуум. В основе общества стоит личность. Я сам несу ответственность за главное решение в жизни, что есть добро, а что зло. И если моя страна, мой народ творит зло, значит, я буду против моей страны и моего народа. В племенном сознании отсутствует само понятие личной ответственности за выбор добра и зла. Родина-мать зовет. Сознание племени, окруженного врагами, всегда старался укреплять любой русский режим от самодержавия, православия, народности до славы КПСС и Крым наша. В отечественной политической жизни есть только два порядок и смута. Народная мудрость поколений. Если порядок, значит царь настоящий. Если смута, то нет. Победители не выбирают. Сила – единственная русская легитимность. Проиграл чеченскую войну Борька-алкоголик. Выиграл царь в Кремле, присоединил Крым, есть Путин, есть Россия, не одолел киевских нациков, карлик в бункере за километровым столом. Россия занимает территорию, на которой историческое время остановилось. Страна никак не может выбраться из прошлого в настоящее. Изменение календаря тут не помогло. Не взятие Киева, отсутствие победы в украинской войне – внятный знак, царь не настоящий. Страна замерла, когда танком Пригожина оставалось до Москвы 400 километров, 300, 200. Вагнеровцев встречали в освобожденном Ростове цветами и мороженым. У него было все для того, чтобы объявить себя новым царем. Сила, которой никто не пытался даже противостоять. Он был свой, плоть от плоти. Источал привычный русскому носу запах тюрьмы. Из него выливалась родная речь. А главное, он был единственным из путинских генералов, пусть и маленькой, но победой в кармане. Россия готова для нового царя. Но новый царь еще не готов для России. Увы, никто в Москву на Абрамсе не приедет. В историческом смысле Германии повезло, что полковник Штауфенберг не взорвал Гитлера. Денацификацию проводили не гестаповцы, а оккупационные власти. НАТОвские комендатуры не будут развешивать по городам российской глубинки плакаты с убитыми украинскими детьми. Это ваша вина, это вина вашего города, как это делали американцы в послевоенной Германии. На русской карте не найти Нюрнберга. Не будет русского национального покаяния. Постпутинцы не встанут на колени в Буче, Мариуполе, Праге, Будапеште, Вильнюсе, Тбилиси. Не царское это дело. Соответственно, не будет и плана Маршалла. Зато будет хендшейк с первым же кремлевским властителем, который пообещает Западу контроль над ржавым ядерным арсеналом. После одного предвыборного выступления Навального к нему подошел кто-то и сказал: «Алексей, мне нравится, что вы говорите, и вы сами мне нравитесь, но сначала станьте президентом, и тогда я за вас проголосую». Чтобы ввести демократию в России, нужно сперва стать царем. Но стать царем – это значит стать царем. Актер играет роль, но не может ее изменить. Для культуры на обозримое будущее Российская Федерация превратилась в зону радиоактивного заражения. Ректора университетов, директора музеев и библиотек, режиссеры театров и кино, открыто выступив с поддержкой СВО, сделали себя военными преступниками. Но им можно не переживать. Люстрации не будет, а в наказание на страшном суде они не верят. Разумеется, поддерживая войну, они спасали свои музеи, библиотеки, театры. Поцелуй злодею ручку, да плюнь. Предавая себя, чтобы спасти театр, режиссер не сможет потом делать в театре то, к чему призван. Предательством нельзя спасти ни себя, ни театр. И далее у него потрясающая фраза. Понимаете, он афористичен везде. Культура – это форма существования человеческого достоинства. Можно отмыться от грязи и пота. Но как отмыться от молчания? Где грань между молчанием во спасением и молчанием как подлость? Полураспад стронция длится 28 лет, цезия 30 лет. Сколько длится полураспад подлости? Путинская война идет и против Украины, и против России. Культуру уничтожают, страну уничтожают. Народ безмолвствует и привычно кладет голову на плаху со вздохом, что царю видней. Молчание можно противопоставить только слово. Свободное слово – это уже акт сопротивления. В России можно или петь патриотические песни, или молчать, или эмигрировать. Эмиграция – это акт сопротивления. Ну и свободное русское слово, которое противостоит тюремной державе, дышало ее воздухом. Необходимо выдохнуть из легких воздух, пропитанный испарениями рабских поколений. Нужно освобождаться от последующей империи в себе. Слова – это безотказная система распознавание свой-чужой. На Украине великая русская литература, Прибалтика, Московский улус. Нужно выхаркивать из себя эти слова, как империю, как словесную слизь. Может ли русская литература существовать вне территории? От эмиграции вековой давности нас отличает возможность пользоваться высокими технологиями. Я всегда думаю, каким потерянным, каким отрезанным от центров русской эмиграции, от Берлина, от Парижа ощущал себя какой-нибудь литературный кружок в Харбине. А сейчас ты едешь в поезде в Африке, при наличии Wi-Fi находишься в центре русской культуры. Может быть, это шанс появиться прекрасной России будущего, в которой есть Чехов и Рахманинов, но нет ни Путина, ни Пригожина. Эта страна находится в виртуальном мире. Очень интересная, кстати. Очень интересная мысль. И возможно, что офлайн она в принципе не может существовать. Моя Россия – это страна, объявившая независимость от державного сапога. Для этой страны не нужна легализация, не нужны паспорта. Она легитимна дыханием человека, который живет русской культурой. Столица русской культуры везде там, где мы, ее носители, потребители, создатели по всему миру. Но сколько может жить язык в эмиграции? У нас же есть опыт после революционного исхода. Дети еще говорили по-русски, внуки нет. У нас есть собственный опыт. Дети с нами еще говорят по-русски, но будут ли внуки? Русских не хватает даже на третье поколение. У русской эмиграции, вот теперь смотрите, это потрясающе написано. У русской эмиграции нет основы, которая позволила евреям сохранить себя в течение тысячелетий. У евреев есть язык и Бог, у русских только язык. Население нашей исторической родины всегда будет производить родную речь, как кашу из волшебного горшочка, и никто не крикнет ему «не вари». Приток свежей словесной крови из России не прекратится. В советской жиже завелись Бродский, Саша Соколов, Володя Шаров. Как река находит себе русло, так язык всегда найдет себе поэта. Тоже замечательно сказано. Русская культура. Для чего? Вернуть достоинство русской литературе может только текст. Текст искупления. И он должен быть написан не эмигрантам, а к тем, кто сидел в окопе в Украине и задавал себе вопросы: кто я? Что я здесь делаю? Зачем эта война? Почему мы, русские, фашисты? Будет ли этот текст написан? Бог весть. Михаил Шишкин, писатель. Длинный текст. Но я считал, что должен его вам прочитать. Павел резюмировал. Скучно. Почему Украину нельзя победить? Наверное, поэтому.
Слава Украине! Наши украинцы защищают Украину!
Слава Украине!
Слава!
По-моему, это прекрасно. Извините, мне надо передохнуть.
Яндекс с конченными подонками. Набираю Гордон, Дмитрий Гордон, украинский журналист. Набираю Владимир Соловьев, российский пропагандист.
Ну а что ты?
Твари вы конченые! Конченые вы твари в Яндексе. Вот что было понятно. Твари.
Чего ты удивляешься? Там в нашей с тобой любимой Википедии меня называют русским журналистом.
Понятно. Человек, который, вежливо говоря, родился в Советском Союзе,
да.
Гражданин Германии, русский,
да.
Ну, понятно.
Да. Так что нет, в этом плане сомнений никаких нет. Ну, знаешь, Германия ждет другое, Володя. Германия ждет...
Что ждать от Яндекса, в котором Гитлер назван немецким политиком?
Ой.
Ну, что так, да? А Дмитрий Уткин – российский неонацист.
Ну да, только потому, что у него несколько татуировок заметили где-то в свое время. Как-то.
Нет, дело не в том, я не собираюсь оправдывать. Вопрос, почему Гитлер не назван?
Я немного отдыхаю, поэтому вам показываю разное. Мне кажется, интересное.
Агента, да, из них только Пономарев признан террористом. И что, что он признан террористом? На него идет охота? За него объявили призовые, что ли? Я не слышал, чтобы за него объявили призовые. А, собственно, почему? Мы могли бы поддержать бы здесь на Соловьев Лайв, тоже бы отдельную там счет, наверное, завели бы. Собираем деньги на уничтожение Льва Пономарева. Сколько нужно? 10? 20? 50 тысяч долларов. Я думаю, что мы дня за три собрали бы для такого хорошего дела. И нашелся бы какой-нибудь хохол подходящий, который бы, в общем, ну, заработал бы денежку малую. Почему нет-то? Евгений Киселев, Евгений Алексеевич, а чем вам не цель? Тоже человек поддерживает вот эту декларацию Гарри Кимовича Каспарова. Гарри Кимович Каспаров свободно разъезжает по всему миру. Никакой охраны у него, скорее всего, нету. Открыто живет в Штатах, гуляет в парке. Приезжает в Прибалтику. В чем проблема-то?
Ну... По-моему, насколько я понимаю, это какое-то уголовное. Да, он перепутал Льва Пономарева. Ну, как-то это вообще призывы к убийству в средствах массовой информации, уголовно наказуемое, наверное, дело. Я так предполагаю. Понимаете, ну, в Казахстане отменены концерты комика Максима Галкина. Как сообщает «Новая газета Европа», на казахстанских площадках, где должен был выступать артист, внезапно возникли технические проблемы. Руководство Центрального концертного зала «Казахстан» в Астане 30 сентября объявила о технических работах по ремонту водопровода, а 1 октября Дворец Республики в Алматы сообщил о поломке сцены. Это уже не первая акция против него. Маша Иванова корректно спрашивает, а где Мардан гуляет? Знаете, как говорят, на него, ну, есть другое выражение, но я никогда не призываю к подобным вещам, до которых скатилось это говно. Поэтому на него времени жалко. Интересная история произошла в России, связанная с опросом общественного мнения. Спасибо большое, Дмитрий Леонов, спасибо за Шишкина. Я не знаю... Произвел на вас впечатление этот человек или нет, я имею в виду Шишкина. Потому что это текст, на который, например, я не способен. Я не могу, я просто не так умен, как он. И дело здесь не в культуре, здесь просто дело в работе мозга. Спасибо, Радио Свобода, которая разрешила мне читать тексты, которые там пишут. Так вот, Есть такая история, которая называется Всероссийский центр изучения общественного мнения. Ставьте лайки, если хотите. Значит, это так называемый ВЦИОМ. Это абсолютно кремлевская контора. Всероссийский центр, ну и так далее. Что вы думаете? Они провели интересный опрос. И выяснилось, что так называемая партия войны, яркими представителями которой считались Пригожин и Стрелков, составляет на сегодняшний день порядка 10-15%, сообщил глава ВЦИОН Валерий Федоров. Сейчас я поясню, что имеется в виду. Значит, имеются в виду правые радикалы, которые требуют... Галкин сообщил, что концерты состоятся, граждане Казахстана подняли шум, и концерт состоится. Спасибо вам большое, вы меня правите, но меня просто не хватает на все. Значит, правый фланг, который говорит, Украины нет, до Киева, на Вашингтон, всего 10-15%. Но орут они... как 90. И тут же выясняется, что противников войны до 18%. Понимаете? То есть противников войны призыв немедленно закончить эту войну больше, чем правых радикалов. Остальные спящие. Это очень важный опрос, потому что Путину не нужны эти правые. Вы понимаете, у него выборы. Британская военная разведка в ежедневном обзоре войны в Украине пишет, что власти Российской Федерации готовятся к еще нескольким годам боевых действий в Украине. Министерство обороны Великобритании делает такой вывод на основе проекта бюджета Российской Федерации на 2024 год, с которым ранее ознакомилось агентство Bloomberg. Он, в частности, предусматривает, что в 2024 году расходы бюджета на оборону будут увеличены с 3,9, помните, я вчера говорил, там 11 миллиардов, до триллионов, до 6% ВВП, то есть до 10,8 триллиона рублей в абсолютном выражении. С высокой вероятностью, считают авторы обзора, Россия сможет поддерживать такой уровень оборонных расходов в течение 2024 года, но только за счет других секторов экономики. Хотя, отмечают в британской военной разведке, полная информация засекречена. Ну, это понятно. Про 65 тысяч человек я говорил вам. Просто у меня другой телефонный аппарат на андроиде. И у меня когда-то был аппарат на андроиде, я просто... ну, сейчас аппараты эти современные, тем более это Samsung, и вы знаете, там ну, очень специфические настройки. Там все-все настраивается. Этим и прекрасен... этим и прекрасен Android. Но я хочу вам сказать, что я сегодня держал 15-й iPhone в руках. Ну, конечно, это впечатляющая такая, впечатляющая история. Тут ничего не скажешь. Умеют они делать, все прекрасно, но, конечно, $1500, $1400, $1300, ну, в общем, дорого пока все. Дорого пока все. Ну и спекулянты, они, естественно, ой, они, вы знаете, что они делают. Сегодня 3 года, пишет Лариса Уай, как Славина себя сожгла, да. Вы знаете, я понимаю. Нет, не хочу говорить. Не просто, не просто. Понимаете, Шишкин прав в том, что каяться никто не будет. Никто.
Ну и как вам 12 тысяч в Москве?
Очень мало.
Почему мало? Почему жалуетесь?
Не знаю. Мало. На одно лекарство уходит только 2500 на месяц.
Вы в марте 24 года за кого будете голосовать?
За Путина.
За Владимира Владимировича?
Да.
Почему? Что он сделал?
Потому что он поднял Россию, в принципе.
То есть он поднял где, в какой сфере?
Вообще поднял Россию.
То, что у вас пенсия 13 тысяч, это поднял?
Что? Ну и что? А? Ну, пенсию не поднял, но Россию поднял, да.
Пенсии не поднял, но Россию поднял?
Да.
То есть вы, в принципе, готовы поступиться пенсиями, но лишь бы Россия была великой, получается? Да.
Я считаю, что сегодня правительство делает все, что только возможно, чтобы мы не ощутили того, что ощущают ужас те люди, которые участники СВО. А по моим ощущениям, это была необходимая мера, несмотря на то, что мой сын там.
Вот так вот, смотрите, ваш сын там, у него есть риск, да, погибнуть. Также санкции, рост цен, но вы готовы все терпеть.
Он так воспитан, и я так воспитана.
Как воспитаны? То есть это как, вот если сформулировать, это как именно?
В любви к близким, к родине, в ответственности за себя, за своих детей, за родину. Я люблю свою страну.
Когда сын уходил, что он сказал?
Он сказал: мама, это твое воспитание. Я иду, потому что я хочу защищать тебя и свою семью.
Он контракт подписал?
Да.
Пенсии маленькие, живем...
Сколько пенсия?
14.
14 тысяч пенсия в Москве?
Нет, не в Москве. Краснодарский край.
Краснодарский край. Смотрите, сейчас вот многие отмечают аналитики, что цены растут, да, вот. Каждую неделю, каждый месяц идет рост цен. Что можете сказать?
Так оно и есть.
Так оно и есть. Да. Цены растут и на ЖКХ, и вообще, и в магазинах цены очень высокие, а зарплат нет. Люди отовсюду едут в Москву, чтобы заработок какой-то появился, и в Москве обманывают. Говорят одну зарплату, а предлагают совсем другую.
Вы выживаете.
Ну вот так. Ух, сколько эмоций. Ух, сколько эмоций. А мне их жалко. Вы злые, а мне их жалко. Потому что они всю жизнь в этом прожили. Ничего другого не видели. И все, что у них есть, это телефон. И они, кстати, смотрят мою программу. Только знаете, как говорят? Да ладно, он там говорит. Вот такое вот выражение. Ну, а что делать? Смешно. Вот мы говорим Навальный, говорим Яшин, Карамурза, Петр Степанов. Матвей Юрьевич, пожалеете меня, у меня папа такой. А знаете, как рождаются политики? Они очень странным образом рождаются. Ну вот как, вот живет человек, и вдруг он хочет улучшать общество. Иногда это бывает в зрелом возрасте, а иногда вот так.
И Так, вот так как-то. Что же такое анархопутинизм? Анархопутинизм – это учение о Путине, стремящегося к анархии. Но есть два пути. Есть путь захвата Европы, дохода до Франции, воскрешения Махно. А есть путь, что мы просто дадим Сибири автономию, они будут строить анархию, мы их опыт перенимем, посмотрим ошибки. Вот, посмотрим ошибки. И прочее. Но, естественно, никто просто так свою власть, свои полномочия не отдаст. Поэтому анархопутинизм – это... Что такое анархопутинизм? Анархопутинизм – это мертворожденный ребенок. Поэтому, когда вы что-то вынашиваете, пожалуйста, ничего не курите.
Ну, он прав. Анархопутинизм. Да. Пожалуйста, ничего не курите. Ну, слушайте, ну, он абсолютно прав. Не надо ничего курить. Вот такое. Нет, ну, можно там... Понимает, о чем говорит Наталья Б? Или там... Сием говорит, я не могу понять, о чем он говорил, но я курю. Он говорил про течение анархопутинизм. И он сказал, что не надо это делать. Это не важно, понимает он все или нет. Он не в интернете сидит и в ТикТоке. Он политикой занимается. Ирина Манина. Мальчик, возможно, нездоров ментально. Вот станет президентом, будете вставать и аплодировать ему. Смешно. Несколько научных фактов, вы знаете. Пришло время, больше часа работаем. Сейчас дойду. Я засейвил кое-что. Стих будет. В 1790-х годах гильотина была так популярна в Европе, что богатые люди пользовались хлеборезками и овощерезками в форме гильотины. А родители покупали детям ее миниатюрные копии, чтобы те могли обезглавливать кукол. Есть фотографии. А, понимаете, то, что нравы меняются, мы можем с вами быть свидетелями, потому что это не теперь не всенародная забава. Раньше это было главное, как сказать, развлечение. Я вам уже говорил. Для меня это было всегда удивительно. Собирались на площади по выходным дням и смотрели, как обезглавливают. Вот что интересно. Вы, наверное, знаете группу Queen и знаете знаменитую «Богемскую рапсодию». Так вот... Запись «Богемской рапсодии», вот этой «Квин», это тот самый идеальный текст для акустики, для наушников, для колонок, для телетеатров, для чего угодно, для усилителей. Потому что в этой песне, ее так записали, абсолютно весь спектр звуковых возможностей. Поэтому хотите проверить, как что играет группа Queen, великая, потрясающая. Вот фотография интересная. Видите? Камень и член на нем. Археологи нашли камень с высеченной надписью возрастом не менее 1700 лет. Секундин засранец. Секвиндинус кокор. И изображением фаллоса. Кто-то недоволен был секундином. А вот у нас с вами 60 минут, 60 секунд, вот это вот все. В средневековье один момент был мерой времени и равнялся 90 секундам. Понимаете? Поэтому, когда мы говорим один момент, то просто мы говорим один момент, час, ein Moment. А у них, когда они говорили, это обозначало 90 секунд, минута 30. Вы это знали? Нет, я это тоже не знал. Замечательно. Ну, это известная история. Вот человек поторопился. Помимо Стива Джобса и Стива Возняка, у Apple был еще один основатель – Рональд Уэйн. В 1976 году Уэйн продал свою долю в компании, это 10%, за $800. В 2021 году эта доля оценивалась в $300 миллиардов. Вот такая вот история. Даже есть его фотография. Вот, видите, дяденька лоханулся. Ему нужно было $800. Ну и перед стихом еще одно. Вот опять 5000 и 20 лайков. Изначально клыки нужны были человеку для драк с соплеменниками, например, из-за самок. В процессе эволюции драки прекратились, и клыки постепенно уменьшились. Ну, не у всех. Ой, Юлия пишет, привет из Лондона, отправила немного денег в поддержку. Спасибо огромное за эфир, я благодарю вас. Сейчас найду стих, чтобы... А, вот еще вам прочитаю. Слушайте, невероятная история. Саудовская Аравия. Решила построить, уже есть проект, самое высокое здание в мире. Будут строить его приблизительно 10 лет. И оно будет высотой 1 километр. Ну, они там вообще. А, вот, полезный совет. Давайте я вам уже. Вы хорошие, вы там, лайки там. Значит, смотрите, я вам советую подписаться в этом иксе, в Твиттере, на такую девушку, которую зовут Лолечка Котики, русскими буквами. Лолечка Котики. Она одновременно врач, она ухаживает за котами. Ну, такая, в общем, удивительная девушка. Девушка-женщина. Послушайте, вот хочу вам сказать по поводу майонеза. Еще раз повторюсь. Сейчас. Вот здесь. Еще раз повторюсь. Вся курица и яйца... всегда заражены сальмонеллой. Ее может быть очень мало или много. От этого будет зависеть тяжесть отравления. Не мойте на кухне курятину перед готовкой. Невидимые микробрызги разнесут сальмонеллу по продуктам, как ковид от чихания в метро. Ну, Не знаю, права ли она, но она, ну, в общем, короче говоря, вы услышали, значит, там. Ну, курятину все равно надо мыть, не знаю. А покупной майонез безопасен, потому что все его компоненты пастеризуются, а кислотность регулируется для предотвращения роста бактерий. Обычно вместо сырых яиц там используется безопасный сухой желток или яичный порошок. Я вам иногда читаю эти вещи. Читаю вам эти вещи, чтобы вы были... Вот это сейчас многие написали эту. Пожилые австралийцы Марти и Джесс Ансен проводят пенсию в морских круизах. Они побывали уже в 51 морском путешествии. По словам пары, это в несколько раз дешевле и интереснее жизни в доме престарелых. Я, правда, не понимаю, почему они решили в доме престарелых, понимаете, да? Ну, теоретически у них... Но если вот так брать тотально проживание, может быть, там живут их дети и так далее, но интересный подход. Интересный подход. Евгений Аронович Долматовский, вы, безусловно, знаете эту фамилию, на стихи Долматовского. Я вам сейчас прочитаю его стих, на этом мы закончим. Знаете, он такой прозрачный, что... Вот вы знаете, бывает, что мы видим бокалы, и мы боимся к ним прикоснуться, потому что мы боимся, что мы сделаем какое-то неловкое движение, и они развалятся. Это вальс, который мы знаем с детства. В первый погожий сентябрьский денек робко входил я под светлые своды. Первый учебник и первый урок. Так начинаются школьные годы. Школьные годы чудесные. С дружбою, с книгою, с песнею, как они быстро летят, их не воротишь назад. Разве они пролетят без следа? Нет, не забудет никто никогда школьные годы. Вот на груди алый галстук расцвел, юность бушует, как вешние годы, воды. Скоро мы будем вступать в комсомол. Так продолжаются школьные годы. Жизнь — это самый серьезный предмет. Радость найдем, одолеем невзгоды, встретим на площади красный рассвет. Вот и кончаются школьные годы. Школьные годы чудесные. С дружбою, с книгою, с песнею, как они быстро летят, их не воротишь назад. Разве они пролетят без следа? Нет. Не забудет никто никогда. Школьные годы. Вот знаете, был пионером, был комсомольцем. Ну, не встречал на Красной площади. Это же про наши школьные годы. Разве мы вспоминаем про пионерию, разве мы вспоминаем про комсомол? Не зря этот галстук называли ошейник. Да, Любовь Фионова, как же удивительно звучат эти стихи, которые мы знаем по песням. А я специально вам читаю стихи, чтобы вы самоценно их оценили. Марина Ларионова, сразу вспомнили школьные годы, линейки. Да, в этом что-то было, но сразу вам скажу, в этом была просто наша молодость, наше детство. Единственное, о чем можно жалеть и вспоминать. Если все будет в порядке, встретимся завтра. Поставьте лайки, еще несколько секунд есть. Не забудьте, пожалуйста, сделать репост моих материалов. Не забудьте подписаться, кто не подписан. Там, кстати, хочу вам сказать, я выкладываю тексты моих интервью, то есть где у меня берут интервью. Это идея Роберта, Роберт это обрабатывает и выкладывает. Там я говорю, ну, в основном там, скажем так, очень много про Украину, потому что здесь я про Украину говорю немного, здесь я говорю о России. А там я в основном, мне задают вопросы про Украину, и там очень много информации. Посмотрите, уже несколько эфиров выложено, и будет еще один эфир, который у меня взял Одессит, один замечательный, поэтому посмотрите. Не забудьте, там есть ссылки. От щедрот бросьте мне пару чашек кофе. Или станьте моим патроном на любую сумму. Там написано. Спасибо вам, дорогие друзья.